С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Какая бы эпоха ни наступала, кто бы ни был у власти и насколько богатыми ни были бы государства, все равно внутри человека всегда горел огонь войны. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «История конфликтов», меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы опять будем изучать историю войны в Конго, переместимся снова поближе к экватору. Вот. А помогать нам будет, как и в прошлый раз, доктор политических, кандидат исторических наук, профессор кафедры теории и истории международных отношений Московского государственного лингвистического университета, ведущий научный сотрудник Института Африки РАН Галина Михайловна Сидорова. Добрый день.
Добрый день, Михаил. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Мы в прошлой программе уже описали все исторические корни конфликта. Мы подробно проговорили о том, как там складывались отношения сначала с колонизаторами, потом как, в общем, там складывалась ситуация после того, как они ушли. И вот, собственно, надо подробно проговорить вот конкретно про конфликт, который начался в 96-97 годах. Давайте, наверное, опишем ситуацию политическую. Что там было в 96-м году?
Да, чтобы понять всю трагедию Конго, конечно, нужно посмотреть хронологию и что происходило в 96-97 годах. Это были рубежные годы, очень важные для Конго. Поскольку, как мы говорили с вами в прошлый раз, 32 года страной правил Мабуту, диктатором его называют, диктатором Мабуту. В 96-97 году назрел острый политический кризис, который должен был как-то разрешиться. В это время на востоке страны созрела крупная оппозиция, которая в результате... во главе с Лораном Дезире Кабила пришла к власти. Лоран Дезире Кабила – личность интересная. Как политический деятель он обладал харизмой. В Киншасе есть мавзолей с захоронением. Также памятник Кабиле. Итак, мы с вами в 1997 году. Надо отметить, что это был необычный тысячекилометровый рейд огромных масс людей, параллельно экватору, по болотам и непроходимому брусу. Брус – это тропический лес, потому что иногда говорят, что в Африке джунгли, но джунгли у нас в Индии, в Азии, а здесь так называемый брус.
Вы сейчас о том рейде, который ему пришлось совершить для того, чтобы захватить Киншасу,
да.
С востока на запад страны.
С востока на запад страны. Mm-hmm. То есть ему вместе со своими соратниками пришлось преодолеть вот этот тысячекилометровое расстояние. Как мы помним с вами, территория Конго огромная, больше 2 миллионов квадратных километров. Это непроходимые дороги, передвигаются люди по каким-то тропинкам, которые очень быстро зарастают. А если европейцы приезжают, то для них это катастрофа, потому что каких-то путей, дорог нет, и передвижение в основном на вертолете. Но вертолетное топливо очень дорогое, поэтому практически попасть в глубинку Конго очень сложно. Итак, значит, Лоран Дезире Кабила пришел и захватил власть. Это уже было к маю 1997 года. Практически это был бескровный переворот. Он пришел к власти с группой людей, которые его поддерживали. Это были не только конголезцы, это были его соратники из соседней страны, даже из соседних стран. Это были руандийцы, часть бурундийцев, которые помогли ему прийти к власти. Но не все были довольны тем, что Кабила пришел к власти, поскольку, вы знаете, там постоянно происходит борьба этносов, этносы совершенно различные, в тот раз мы с вами говорили об этом, 450 сейчас насчитывается народности, соответственно, языков, культур и так далее. То есть единства, конечно, нет, и это служит источником разногласий. Наиболее крупными такими оппозиционными движениями были так называемый союз, Конголезское объединение за демократию, которое поддерживалось Руандой и возглавлял это движение Азариус Руберва. Надо сказать, что Азариус Руберва принадлежит не к этносу, даже не к народности, Баньямуленге. Это как прозвище народа, то есть народ, который пришел с горы Муленге на языке киньеруанде. Вот, потому что тутси, да, это народность, это этнос, хуту, да, тоже. А вот Баньямуленге, вот мы же тоже придумываем какие-то прозвища. То есть народ, который пришел с этих гор, то есть с восточной части, из Руанды. Надо сказать, и по морфологии эти люди отличаются. Они ближе к европейцам, нежели к вот, аборигенам, которые живут в Центральной Африке. Итак, значит, вот это движение «Конголезское объединение за демократию» возглавил Азариус Руберва. Другое крупное политическое движение было, это движение за освобождение Конго, которое было поддерживаемо Угандой. Значит, первое – это со стороны Руанды, Руанда поддерживала, другое – со стороны Уганды. Но они считались, конечно, конголезскими. Про иностранные мы чуть попозже говорим. Это было два крупных таких объединения, и которые представляли реальную опасность, опасность стране. Почему? Потому что
Они были за Кабилу, я правильно понимаю, вместе?
Они были потом против Кабилы. Нет, за Кабилу сначала руандийцы привели его, ну, не руандийцы, часть руандийцев, к власти. Потом у них возникли разногласия, очень много было политических интриг. Это тоже отдельная тема, долго можно на эту тему говорить. Потом, значит, возникли вот эти вот два движения, которые стали в оппозиции. Чем?
Кабиле.
Да, Кабиле. Чем эта оппозиция была опасна? Это были вооруженные объединения. То есть и сейчас в Конго и была так называемая популистская оппозиция, которая не так страшна. Ну, соберут они 1000 людей, ну, немножко там пошумят, побьют окна, стекла, к ним присоединяются маргиналы. Эта оппозиция все-таки она не так опасна. А когда 10 тысяч там головорезов, которые вооружены, это, конечно, представляет реальную опасность. В дальнейшем мы будем смотреть, как развивались события. Не так-то просто было их разоружить, потому что добровольно они не хотели. Хотя уже потом в коалиционное правительство, они стали частью коалиционного правительства, разоружаться добровольно они не хотели. Проще было, конечно, с представителями Баньямуленге, их всего где-то меньше 1%. В Конго они были более сговорчивые, чем Бемба. Чтобы показать, насколько вот это политическое, этот политический лидер был сильным, занимал сильные позиции, говорит то, что на выборах он потом баллотировался на выборах 2006 года, в Киншасе проголосовали за эту личность. Но он не выиграл, выиграл Джозеф Кабила. Мне приходилось встречаться с лидерами этих оппозиционных движений. Люди, конечно, очень интересные. И даже с папой вот этого Бембы, Салоны Бемба, разговор был очень интересный. Это крупный такой миллионер конголезский, который, ну как, недоволен своим сыном. Вот я даю деньги Пьеру, рассказываю, как вести политическую борьбу. Ну, не слушает меня сын. Понимаете, было интересно слушать, когда такой, в общем-то, человек, Жан-Пьер Бемба, обладающий харизмой, и про него вдруг папа говорит вот такое, как про сына. Вот. Дом приходилось бывать у этого Салона Бемба. Если обычный, ну, 80, может быть, 90% населения живут в хижинах, там глинобитные такие, да, то это типа мраморного дворца, там такие апартаменты.
А вот это,
шикарные.
Кстати, навевает такой, на вопрос. Все вот эти политические партии, оппозиции, они реально были политической какой-то другой программой обладали? Или это просто борьба разных клик, скажем так, финансовых,
вот
которые хотели оказаться
крупные,
у власти.
Много вот на фоне других партий, вот этих, ну не партий, а объединений, скажем так, у них была конкретная политическая программа, то есть это серьезная была оппозиция. Мелкие какие-то партии, они возникали, не партии сначала, вот эти военные объединения, они возникали, потом пропадали. Ну как, например, собирается 4 человека, да, вот мы, я там, и вот с вами сейчас собрались, да, купили за $50 автомат Калашникова, вот, это уже у нас объединение там в защиту народа какого-нибудь, да.
А на самом деле мы просто хотим оторвать кусок пирога, да?
Конечно,
там,
конечно, да.
По добыче
на завтра поймем. Нам что-то не понравилось, мы вернулись к полевым командирам, все, объединения не существует. То есть про эти мелкие мы даже говорить не будем. Ну позже они, да, поговорим, может быть, это тоже любопытно, потому что на 2000... 2014 год, немножечко забежав вперед, насчитывалось от 30 до 50 таких объединений. Ну, они однодневки, как я говорю, даже не уследишь. Сегодня они создали какое-то объединение, завтра сбежались, потом опять объединились. А вот действительно угрозу стране безопасности представляли вот эти вот два мощнейших объединения. Много возникало противоречий, конфликтов, даже... Когда возник вопрос о разоружении, Бемба сопротивлялся до последнего. Сейчас он, кстати, в гаагской тюрьме, мы с вами говорили, его обвиняют. Ну, много обвинений ему предъявлено, около 10 лет шел суд, и вот наконец-то... То есть они обезглавили фактически вот эту вот самую серьезную оппозицию во главе с Жаном Пьером Бембой.
А вот чем отличалась политическая позиция Бембы от Кабилы того же, с которым он боролся? Вот в чем там между ними была разница?
В чем была разница? Дело в том, что Кабила, как я уже говорила, он вышел из лесов, он всю жизнь партизанил, у него не было опыта ни политического, но военный это был, конечно, потому что он всю жизнь воевал. Не было, здесь не только ведь важно там с автоматом Калашникова где-то конечно, ходить, бродить, да. Здесь важен какой-то политический опыт. Этого у него не было навыков, в отличие от оппозиции. Руберва – это грамотный политик, который учился, я не знаю, там в Америке или в Европе, но он получил такие основы политического образования. Вот это была разница. Если у Кабилы Лоран Дезире, у него стихийные какие-то были вот эти... ну, армии не стихийно не назовешь ее, но, тем не менее, менее организованные, скажем так. То это были отбор у Рубервы и у Бембы отборные такие головорезы, которые могли
нет, а
что-то
я имею в виду вот,
делать.
Как они смотрели на развитие, да, Конго? То есть, условно, кто-то хочет национализировать все предприятия по добыче полезных ископаемых, поставить их под контроль центрального правительства и там на эти налоги как-то развивать государство. Кто-то хочет, кто-то считает, что должна быть, наоборот, частная инициатива, и они хотят приватизировать все эти предприятия, но при этом, чтобы они оставались внутри страны, да, то есть, чтобы,
да,
чтобы приватизация была местными силами происходила. Кто-то считает, что нужно заключить договора с иностранными компаниями, которые обладают большим опытом, которые могут привести инвестиции. Вот здесь вот были между ними какие-то
конечно, конечно. Вот Кабила, первое, что он сделал, он хотел национализировать те предприятия, которые принадлежали там бельгийцам, французам, иностранцам. Ну, это сразу не понравилось, конечно, тем же самым партнерам иностранным, и не понравилось вот этим двум лидерам, потому что практически все Конго было как бы поддельно, сферы влияния были поддельны. Бемба, ему принадлежала часть экватора, ну, не принадлежала, как бы он держал руку на пульсе.
Да.
Был силен, это точно, да. И в восточной части Руберва. Что касается Кабилы Лорана Дезире, то здесь, конечно, не понравилась политика ни вот этим оппозиционерам, ни иностранному капиталу, которые тоже стали уже поглядывать в сторону, ну, как бы смещения с его поста, потому что такая политика им не нравилась.
А кого кто поддерживал? Кто поддерживал Бембу и там, на чью?
Когда началась гражданская война, вот в 1998 году, сначала она была гражданской, потому что столкнулись вот эти вот оппозиции с правительством, к ним сразу же присоединились практически все 9 приграничных государств. За Бембу, за Лорана Дезире Кабилы были практически все государства, кроме Руанды, Бурунди и Уганды. Вот здесь-то и сложилась очень сложная военно-политическая ситуация,
которая
с востока, да. А все остальные его поддержали, Ангола, Танзания, они, ну, как поддержали? У них тоже свои интересы были.
Ну, само собой, да.
Вот, прежде всего, там не бывает, сколько полезных ископаемых. Да, соседние страны, они бедны в полезных ископаемых, а здесь их очень много. Буквально вот люди ходят по этим богатствам. Поэтому, конечно, они вот... кусок пирога тоже хотели себе отрезать.
Хорошо. Смотрите, Кабила у нас за национализацию. Я пытаюсь просто разобраться в политических силах. За национализацию. Сотрудничает с ближайшими африканскими странами, не теми, которые на востоке, там вот Руанда и дальше. А Бемба, он чей? Понятно,
он
что...
чей? Уганда. Он поддерживался Угандой.
Уганда.
Да,
и
потом...
он за приватизацию национальных вот этих вот компаний по добыче.
Да, да. да, он был... Ну, дело в том, что тут тоже очень сложные отношения с Угандой и Руандой.
В чьих интересах?
Приватизация в чьих интересах? В интересах народа. Ну, народ, Бемба воплощал в себе как бы все вот идеалы. И его любит конголезский народ до сих пор, несмотря на то, что это было тогда, в те времена оппозиции, что сейчас его вот упекли в тюрьму. Тем не менее, конголезский народ его любит.
И если бы... ну, то есть он за приватизацию, за то, чтобы они были частными, но конголезскими.
Но конголезскими, да, да.
Хорошо, а Руберва, вот третья сила?
Руберва, ну, здесь каждый перетягивает одеяло как бы на свою сторону. Руберва здесь, вот я говорю, основной пункт был, это предоставление автономии народу Баньямуленге.
А, понятно,
Баньямуленге,
у него там
свои, конечно, этнические интересы, да, хотя это, как я говорил, меньше 1% этих Баньямуленге. И живут они, кстати, неплохо. Однажды в аэропорту мне пришлось беседовать с бизнесменом, как раз вот с Востока. Угу. Вот, я говорю, ну, как вы живете, вот вас притесняют, там, это самое, он говорит, как притесняют? Нет, у меня угодья огромные, у меня там коровы, у меня все. Я говорю, какие коровы, наверное, зебу, потому что других я не знала, вот эти, знаете, такие с большими рогами, да? Он говорит, почему я выписываю из Швейцарии, у меня швейцарские коровы. И тут я поняла, вот то, что говорят в прессе, да, то, что вот нагнетается вот это вот такой, ну, политический, какая-то политическая недоброжелательная атмосфера, все не так. То есть это какие-то игры политические, а на самом деле народ там живет не так плохо. Эти же вот Баньямуленге, там пастбища плодородные, там, вернее, земли плодородные, хорошие пастбища, и народ не так плохо там живет.
А экономическая программа какая была у Руберовой?
У Руберова какая экономическая программа? Сейчас я так не вспомню, какая была программа. Я говорю, что он во главе...
С кем он хотя бы дружить собирался? Во главе угла... Он тоже за приватизацию, национализацию? Вот.
Здесь немножечко опять сложно, поскольку он к этносу принадлежит, вот не к этносу, а вот к этой группе этнической Шхан Баньямуленге, да? Вот. Здесь интересы состыкуются немножечко с Руандой. Угу. Вот. Просто сейчас не хочется говорить, потому что, как говорится, мы представители России, там очень сложные завязки, конечно. Мы всех любим, мы поддерживаем со всеми дипломатические отношения.
Мы не хотим ссориться, мы пытаемся разобраться в ситуации.
Вот. Но вот пограничные вот эти конфликты возникают постоянно, потому что Руанда, она маленькая по своей территории, там не так много полезных ископаемых. Вот. И поэтому постоянно вот, ну, не то что претензии на территорию, а как вам сказать, ну, возникают там конфликты, о которых сейчас, ну, может быть, позже поговорим, потому что вот в 2012-2014 годах была так называемая тихая необъявленная война, и как раз это произошло вот с руандийцами. Вот. Это не объявлялось нигде, но шла настоящая война, потому что тысячи людей погибали. То есть сегодня объявляют 100, завтра там 230. И так далее. Но это уже было позже.
Ну, понятно, очень запутанно. Можно я еще
запутанно.
Один все-таки
довольно
вопрос
сложный,
задам? Хочу
довольно
еще
сложный
одной
конфликт.
Силой. С одной еще силой хочу разобраться. Потому что вот мы говорим про три внутренние основные силы, да, там на 97-й год. Бемба,
да.
Руверба.
Руверва, да.
Руберва,
да, да,
пардон,
да,
да. И Кабила.
Чесыкеди еще там был задействован тоже. Ну, как я сказала, это популистский такой, популистская оппозиция. Вот, он просто выводил на улицы Киншасы тысячи людей, которые были там не прочь пограбить магазины, маргинальные слои присоединялись. Ну, были, конечно, и другие тоже, были и другие. Извините, я, да, ваш
да,
вопрос.
Да, собственно, вопрос. А где здесь, ну, наверное, нельзя все в одну кучу валить. Где здесь интересы США, Бельгии, которая там исторически сильна, Англии и вот всех вот этих людей, которые там были? Я же так понимаю, что все-таки предприятие по добыче полезных ископаемых вам вот на момент прихода Кабилы к власти принадлежали западным корпорациям.
Да, ну, американцы подключились позже. Там в основном, конечно, партнеры традиционные.
Да, Бельгия,
ну, Бельгия, Франция, да. А, ну, когда подключились Соединенные Штаты? Где-то, наверное, после падения режима Мобуту, хотя не поддерживали. Мобуту, вот эти все 32 года подпитывали политику. Вот. Вот. А что касается полезных ископаемых, ну, как вам сказать, это было всегда негласно. То есть они предлагали какие-то программы.
Так.
Сами же питались и подпитывались этими программами. Конголезцам практически, ну, не знаю, доставалось что-то или нет. На огромные суммы. Но
мы сейчас про США говорим
развитие?
Или про традиционных партнеров?
Я говорю сейчас про всех. про всех.
Да.
Это и про США, и про Англию, и про Францию, и про ту же Бельгию. То есть, конечно, они хотели, Бельгия хотела удержать свои позиции, США завоевать какие-то позиции, позже там Восток присоединился, да, то есть уже стали сотрудничать и с Индией, и с Японией, Китай сейчас активную политику проводит, вот. И, конечно, никто вслух не говорит, что да, вот мы пришли грабить бедные Конго.
Само собой. Но просто интересно, предприятия по добыче полезных ископаемых кому
принадлежали? Они существуют.
А кому принадлежат?
А, это в процентном соотношении. То есть, чаще всего это больше, больший процент в сторону Конго. Например, 70% в сторону Конго. Там 20% американского капитала.
А, то есть но они
на деле, они совместные, да. Но на деле там
контролем.
Немножечко политика, да, другая. Как и было, я думаю, что 80% до недавнего времени, ну, 80-90 где-то процентов экономики Конго, она теневая была.
Ага.
То есть не все цифры налицо, и даже вот так бывшие партнеры и, ну, традиционные, скажем, показывали цифры на бумаге, они никогда не совпадали, конечно. Никогда. То есть то, что они вывозили и вывозят, я думаю, из Конго, это, конечно, другие совсем цифры. Угу. Понимаете, здесь как двойная бухгалтерия. Говорим одно, а делаем немножечко другое. Или даем одной рукой мало, а забираем гораздо больше. Вот такой расклад.
Хорошо, вот с раскладом определились. Дальше как развивались события? Пришел к власти Кабила.
Да, пришел к власти Кабила. Как мы с вами сказали, не все были довольны этой политикой. И здесь, конечно, поднимает голову оппозиция, вооруженная оппозиция. Ну, про Чисекеди не будем говорить, потому что это такой традиционный оппозиционер. Он 60 лет, ни с кем не хотел мириться. И когда я с конголезскими политиками говорила, ну, это больше вызывало улыбку как-то. Ну, хотя, да, оппозиционер, конечно. Как развивались дальше события? То есть оппозиция поднимает голову, назревает вторая волна гражданской войны. Каждый уже формирует вот эти свои подразделения. И в 2001 году, неожиданно совершенно для всех, в результате государственного переворота вот, убивают Лоран Дезире Кабилу. Здесь
а кто
тоже...
убивает?
Кто убивает? Какой вопрос? Здесь тоже много разных догадок. Много догадок, много книг написано по этому поводу. Кто говорит, это спецслужбы Америки, других стран были задействованы. Недовольств было много. Он же хотел все это национализировать, как мы вам сказали, да? Поэтому решили, как говорится, его убрать.
А французы, во всяком бельгийцы, случае... англичане, американцы кого вот поддерживали в этой всей борьбе?
В этой борьбе вы имеете в виду после 2001 года, когда его убили?
Ну, в тот момент, когда убивали, и после. Мне интересно, это же показатель?
Это показатель. Ну, вы знаете,
и мы в том числе, кстати.
В такие острые моменты мы говорим, что Конго должно решать саму свои проблемы.
Да.
То есть мы как бы не на чьей стороне. То есть это внутреннее дело, и мы выступаем за безопасность. Вот как мы обычно говорим, у Совета Безопасности ООН, да?
Мы — это российская позиция.
Российская позиция, да. То же самое говорили и американцы, также в Евросоюзе заявляли. Кстати, он очень, его позиции очень сильные. Предоставляет, например, предпоследние выборы. $500 миллионов, это совершенно колоссальная сумма. То есть, если там страны предоставляют на развитие там, 5, 7, 8 миллионов, тут сразу 500 миллионов. Позиции очень сильные. То есть, они не говорят, что они поддерживают кого-то или на чьей-то стороне. То есть, это политически было бы неверно, наверное, так рассуждать. Всегда они говорят, подпитывают, вот, да, с какой-то стороны, да. Потом мы с вами посмотрим, а кто поставляет оружие, да? Ведь оно же просто так не возьмется на каком-то, да, не возникает. По этому поводу интересная была экспертиза проведена. У нас есть еще с вами, да, немножко времени?
У нас буквально 15 секунд.
15 секунд. Мы, наверное, продолжим. Мы начнем с того, что я расскажу, как эксперты, и мне тоже, я была в числе этих экспертов, ездили на схроны с оружием, которые оставили боевики, и надо было провести как бы...
Ну, понять, чье оружие.
Понять, чье оружие, из какой страны. Да, это очень любопытно, потому что надписи были на 5 языках. Там был португальский, и английский, и русский, арабский язык. Вот.
И все-таки кто же кого поддерживал в этой войне? Конголезской мы начнем разбираться после новостей. Это программа «История конфликтов». Никуда не уходите.
С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов».
Еще раз добрый день, это «История конфликтов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Галина Михайловна Сидорова, мы пытаемся понять, разобраться в хитросплетениях конголезского конфликта. Вот вы нам закончили на интригующей ноте о том, как вы лично, насколько я понимаю, ездили, проверяли схроны боевиков, что там за оружие, и пытались понять источники его происхождения.
Да, этот интересный момент был в моей судьбе, потому что, как оказалось, на следующий день, когда уже мы там все прошли, посмотрели эти схроны, подробно сейчас расскажу. В следующий день появились статьи в СМИ, что там, оказывается, все было заминировано. Но каким-то образом мы проскочили, как говорится, судьба была благосклонна к нам. Это было в ноябре 2013 года по приглашению министра обороны Конго. Мы посетили вот эту провинцию Северной Конго, откуда только вот ушли боевики, то есть их оттеснили к Уганде. Боевики, была такая группировка, называлась 23 марта, М-23, тоже история. История отдельная. Почему М-23? Потому что вот 23 марта было заключено соглашение между противоборствующими сторонами, и вот они оказались как бы недовольны, создали свою оппозицию. Ну так вот, значит, их оттеснили к Уганде, и появилась такая возможность пройти по местам вот этих вот боевых действий. Там были эксперты военные, атташе Франции, Бельгии, Соединенных Штатов, Германии, Анголы, Евросоюза, Уганды. Также миссия ООНовская была. Журналисты, естественно, были из западных стран, из региональных агентств. И вот, значит, мы прибыли на это место. Я немножко не рассчитала свои силы в том плане одежды. Я думала, что да, вот там будут какие-то пресс-конференции, а это, в общем-то, в поле было, да, представляете? Еще надо было на гору забираться, 3 километра. Это по глине после дождя довольно было сложно. Вот. Но конголезские службы, они позаботились обо мне, как оказалось потом уже. Я думала, что никто не наблюдает, никто, я такая самостоятельная. Когда мы забрались на эту гору, это в такое место на территории Ручуру, называется Чанзо. Что меня удивило, очень приятно, все это время они несли пластмассовый стульчик и бутылочку водички. И когда забрались на эту гору, все такие забыхавшиеся, но они военные, им привычно, да? Они, соответственно, были одеты для этого, а я приготовилась так вот к помещению, в общем-то, думала, прям вот принесут эти снаряды, будут
показывать. Непоходная одежда, да.
Угу. Да, вот, и несколько так это меня смутило. Но когда мне дали этот стульчик и вот бутылочку воды, думаю, для счастья человека надо мало. Именно в тот момент это оказалось вот самым таким необходимым. Так что же там было? Значит, боевики вот этого вот М-23 оставили мощный арсенал боеприпасов, оружия, всего, как по подсчетам экспертов, 300 тонн. То есть это вот под землю где-то 10 метров, и вот снаружи стояли эти ящики с боеприпасами. Поскольку я не только дипломатической работой занималась, исследовательской так по всей жизни проходит, мне было интересно везде полазить, попрыгать по этим окопам. Думаю, а что же там американцы, бельгийцы не прыгают, не лазят? Но они были хитрее, понимаете? Может быть, они
знали. Может, они знали, что заменили?
Думаю, что они знали, они как-то так скромно стояли в сторонке. Вот. Хотя один бельгиец мне сказал: «Галина», пальчиком показал, то есть не очень-то активничаем. Вот, что же мы там увидели? Что же мы там увидели? Это были, значит, ну, сначала у подножия холма мы там немного походили. Там была военная техника, это были крупнокалиберные пулеметы. Системы залпового огня типа вот «Катюша» и «Града», а также 125-миллиметровые гаубицы. Что-то они смогли уничтожить, но это техника, это металл, его не сожжешь, ничего. Конечно. То есть повредить они повредили, но что-то оставили. Даже можно было покрутить, повинтить. Вот. В руки свои брала вот эти снаряды, как я вам сказала, где можно было прочитать надписи. И вот любопытный такой момент. Если был на английском, значит, я так показываю в сторону англофонов, говорю, вот видите, здесь по-английски. А вот он нашел надпись на русском языке и говорит, а вот видите, здесь и на русском языке есть. Но, в принципе, надписи ни о чем никогда не говорят, потому что продажа оружия – это очень такая сфера деятельности закрытая, скажем так. И выявить, кто кому продает оружие и зачем, это же огромные дивиденды, вы представляете, это огромный бизнес. И чтобы кого-то там вывести на чистую воду, я не знаю, это никто этим не занимается.
То есть, получается, там вот, ну, просто по арсеналу, по его составу, там было все вперемешку, и российское оружие, и американское, ну, там какое-то...
Ну, на арабском языке там было тоже надписи, на португальском языке трудно было выявить.
То есть, из разных источников, скажем так.
Это, да, было оружие. Ну, вы знаете, что интересно, вот несмотря на то, что современная техника там каким-то образом появилась, да, вот в этих непроходимых лесах, конголезцы, ну, не только конголезцы, вообще африканцы используют, также и стрелы отравленные у них идут в ход. Это очень европейцы боятся. Как-то вот в Киншасской газете была одна любопытная такая заметка как раз про эти стрелы. Вот, что с этими стрелами мы уверены в победе над врагом. Когда применяется огнестрельное оружие, бывает не только убитые, но и раненые. А отравленные стрелы – совсем другое дело. Они никому не оставляют шанса выжить. Вот это вот жестоко, но тем не менее, понимаете?
Просто в огнестрельном оружии давно запретили те боеприпасы, которые... Наверняка убивают это.
Ну, также шипы. Сейчас вот просто интересный такой момент. Вернемся к Лорану де Зере Кабиле, когда он там старался как-то обезвредить своего противника, использовались отравленные шипы растений. Что это такое и как это? Вот знают, что он должна какая-то рота пройти там, да, какой-то отряд, какое-то формирование. Разбрасывали на их пути отравленные шипы. Они же босоногие, у них не всегда, мы вот представляем армию, да, это такая экипировка, сапоги там или ботинки какие-то, да, они же босые, и с одежды у них всего могут быть шорты и майка какая-нибудь с надписью «Кока-кола».
Да.
И даже не всегда поймешь, то есть идентифицировать, кому принадлежит, очень сложно. Местные различают по диалекту. Например, если это руандийцы, там на кеньеруанда язык, они прислушиваются, своеобразное там произношение «р». Только так. А у них же ни погонов, ничего нет. Вот просто вот человек с ружьем там наперевес, и все. Так что вот такие вот моменты.
Хорошо, мы с оружием разобрались, а более-менее с политическими силами разобрались, а с их политическими программами тоже разобрались. Как, собственно, дело-то было, а вот начиная, ну, там, конец 90-х, начало 2000-х, что там происходило?
Начало 2000-х годов. Здесь тоже ситуация была неспокойная. Все, наверное, знают, ну, не все, кто интересуется африканскими делами, так называемая шестидневная война была в Кисангане. Кисангане – это восточное, если посмотреть на карту, это восток страны. Здесь были задействованы три армии – конголезская, угандийская и руандийская армия.
То есть уже напрямую государственные
армии. Здесь уже, да, напрямую государственные были армии. Шестидневная война, кровопролитие, конечно, здесь было. Мне тоже довелось в этой... Ну, Кисангани, в прошлый раз мы говорили, это колыбель революции, которую Патрис Лумумба хотел возглавить, но не удалось, потому что вот там силы были неравными. И Советскому Союзу тогда не удалось спасти эту политическую личность. В Кисангане, я когда была лет 10 назад, вы знаете, там не было машин. Я говорю, а почему? Как-то странно, все ездят на велосипедах. Потому что боевики отобрали все машины, вот, и люди просто перестали уже там обзаводиться машинами, бесполезно. Придет боевик, отнимет машину, и они предпочитали транспорт, в качестве транспорта велосипед. Воздух чистейший. Это просто какой-то курорт. Хотя, конечно, в запустении находились здания, какие-то колониальные постройки. В зоопарке опустили вот эти клетки, все заросло. Там животных съели боевики. Они уничтожают их нещадно, в том числе горилл. Горных, их осталось немножко, этих популяций совсем.
Ну, да, это тоже проблема, но совершенно другого рода. Все-таки война шестидневная чем закончилась? И она была...
Согласием не закончилась. Позднее был заключен договор. Был заключен договор о том, о выводе с территории Конго угандийских и руандийских частей в 2002 году. Но дело в том, что отчасти вывели, часть осталась, потому что, ну, никак не было выгодно выводить войска. Опять там шахты, там вот эти вот рудники. И, конечно, ну, я бы сказала, может быть, они до сих пор тоже там существуют под какими-то предлогами. Под предлогом безопасности своей страны, охрана. Ведь вот американцы, они же везде, они говорят, мы, наша, как говорится, безопасность, ну, с целью нашей национальной безопасности мы присутствуем и там, и там, и там.
Да.
И в том числе вот в Конго, там, где вот эти вот месторождения урана, почему-то они тоже там охраняют свою национальную безопасность,
ну,
американцы.
Видите, я подозреваю частных военных корпораций каких-то, да?
Я не знаю, это тоже очень, они такой скрытный образ жизни, они даже конголистов не допускают в свои вот эти вот, ну, лагеря там или что они построили. Чем там они занимаются? По рассказам конголистов, они говорят, у них там свои какие-то дела. Вот. Но почему-то это близко вот к добыче урана. Это сейчас скажу, где находится восточной, северо-восточной части, около местечка такой Дунгу. Вот. Так что, конечно, ситуация, она не поменялась, несмотря на то, что было заключено множество разных соглашений, они не действовали. Единственное правильное было решение – это посадить всех за стол переговоров, создать коалиционное правительство, так, привлечь вот этих боевиков к управлению страной. В принципе, так и получилось. В принципе, так и получилось. В 2003 году был объявлен переходный период, так называемый, когда нужно было построить вертикаль власти, и ее построили. Но это была совершенно уникальная вертикаль власти – президент и 4 вице-президента. Четыре вице-президента. Премьера специально не назначили, чтобы не было разногласий между вот этими противоборствующими сторонами. Вот здесь тоже не все так гладко и не все так просто.
А кто президент, кто четыре вице-президента, чтобы понимать по силам?
Да, конечно, чтобы понимать по силам. Президентом страны был Жозеф Кабила, угу. Это легитимно выбранный президент, то есть на время переходного правительства его назначил вот этот переходный парламент, а дальше уже были выборы в 2006-2011 году, он и сейчас у власти пребывает, то есть страну возглавлял Жозеф Кабила. И четыре вице-президента. Мы о них уже говорили. То есть это Жан-Пьер Бемба, который возглавлял вооруженную оппозицию, так. Азариус Руберва. И два еще вице-президента невооруженной оппозиции.
То есть это действительно было коалиционное правительство, да? То есть по-настоящему.
Да, это по-настоящему было коалиционное правительство. Разногласий, конечно, было много. Но тем не менее, они к чему-то пришли, к каким-то, ну, к какому-то соглашению. Огонь на какое-то время прекратился, но боевые операции на Востоке продолжались.
А кто их против кого вел?
Кто против кого вел? Здесь опять, вот
то
как
есть не
я
может
уже
быть
сказано,
такое, что они входят в одно правительство и друг с другом воюют.
Да.
Все равно.
Здесь и с правительственными войсками. Здесь нужно сказать об особенностях конголезской армии. Дело в том, что она как бы сейчас вот только вот на заре формируется, и есть много очень проблем и сложностей. В чем состоят эти сложности? Вот была такая идея создать бригады, как они назывались, брассаж. Ну, что это такое? Это типа гибрида, то есть набрать из разных племен, где-то там по 30 тысяч, может быть, да, вот такая бригада. Одну бригаду, вторую, третью. Но эта идея не осуществилась, потому что сложно. Люди не понимали друг друга, они говорили на разных языках, и, в принципе, ничего не получилось. Или же, вот сегодня они, например, вот в этой бригаде пришли и все, прошли стройными рядами, завтра они опять убежали к своим полевым командирам. То же самое происходило на тот период и с армией, то есть вот национальной армией Конго. Сегодня вот он есть офицер, да, а завтра он дезертир. Он убежал в леса, в поля. Опять создал какое-то свое формирование и пошел на Киншасу. Ну, до Киншасы далеко, там 2000 километров, ближе Гома, который ему постоянно завоевывают, отвоевывают. Собственно, это вот эпицентр, где находятся вот эти полезные ископаемые. Поэтому, понимаете, говорить, кто против кого, там местные с местными, правительство против вот этих вот формирований конголезских, а там еще и со стороны Уганды не ушли, со стороны Конго, со стороны Руанды, там еще и бурундийские какие-то мбора, вот эти вот мбора, забыл, как правильно называются, племена бродят, которые тоже какие-то формирования свои создают. Не такая простая ситуация, понимаете?
Ну, то есть коалиционное правительство не помогло, война-то не прекратилась.
Война почему? Не прекратилась, она продолжается до сих пор, но ее называют как бы тихой войной. Почему не прекратилось? Потому что пытались разоружить вот эту вот оппозицию. Все-таки 10, там больше даже 15 тысяч боевиков Это угроза. Как я говорила, Руберо, он более был такой, ну, гибкий, что ли, разоружился. А Бемба, вот этот момент, когда началось разоружение, он вывел свои войска на улицы Киншасы. Там были танки, там трехдневная была война. Вот куда, собственно, опять я попала в эту войну. То есть перестрелка была только такая, пули летали. На восьмой этаж ко мне залетела пуля. Вот. То есть совершенно спонтанная. И я хочу сказать, что события, которые развиваются, ну, в Конго, где я была, и в других, думаю, что африканских странах, Центральной Африке, там нет логики и последовательности. Даже если вы выстроите вот эту логику, да, как должны развиваться эти события, все равно в одночасье это может все сломаться. Все может перевернуться вверх дном. Сегодня враг, завтра ты в правительстве, послезавтра ты опять убежал в леса и так далее. Были такие случаи, например, такой был министр иностранных дел Мбуса Ньямвиси, такой крепыш симпатичный. Вот у него была своя оппозиция, потом его включили в состав правительства, он даже стал министром иностранных дел, потом по каким-то причинам опять вернулся в леса, в поля. Поэтому там все очень перемешано, там настолько, ну, как вам сказать, вот эти дезертиры национальной армии, которые создают вот эти группировки, они же не просто с оружием в руках, вот ради чего они воюют, да? Они требуют каких-то политических моментов, они требуют, чтобы все они там стали генералами, чтобы им какое-то там место дали под солнцем и так далее. То есть они выдвигают много политических каких-то требований. Все не просто так.
Знаете, какая цитата мне сейчас пришла в голову?
Да.
«Земля наша обильна, да порядка в ней нет». Хорошо, да. Сложно там все в Конго. Очень давайте хотя сложно, бы попытаемся обрисовать сложно. Нынешнюю ситуацию. Что сейчас там происходит?
Вот посмотрим, значит, мы с вами так уже посмотрели по хронологии, что там происходило. Где-то к 2014 году опять возникло очень много группировок. Вот про которые я говорила, движение 23 марта. Такой Жан-Мари Руниго был полковник, возглавлял это движение. Интересно, движение «Май-Май». Ну, это альянс, может быть, патриотов за свободные Конго, независимые. Кстати, эти названия все, они ни о чем не говорят. Это обязательно что-то патриотическое, что-то демократическое, но за этим ничего не стоит абсолютно.
Вот это то, к чему я клонил, когда все время спрашивал про политические программы. Такое ощущение, что эти названия просто названия.
Нет, только названия, да. И присутствует такой момент как бы политической мимикрии, понимаете? Угу, вот сегодня, да. За белых, сегодня белый, значит, за белых. Завтра красный, пришли к власти, значит, за красных. И, соответственно, меняются вот эти названия. Ну, по-другому не назовешь, вот действительно какая-то вот эта вот политическая мимикрия. Интересно движение, их много движений, они очень своеобразные. Некоторые вот вооружены до зубов, там, я не знаю, западники вооружают, кто их вооружает, да, а некоторые просто вот ходят с копьями, там на нем практически ничего нет, обвешан там этими костями, амулетами, зубами и так далее. Мне вспоминается интересная встреча с генералом Падири, так называемый заколдованный генерал конголезский. Личность уникальная совершенно. Я о нем много слышала, что его и враги боятся, и конголезцы боятся. Ну, в чем же дело-то? Почему? То есть он мог организовать, дисциплинировать тысячи человек. Я очень долго добивалась этой встречи. И вот однажды в Кисангане, когда побывала, я говорю, вот устройте, пожалуйста, встречу с этим заколдованным генералом. Почему заколдованный? Вот май-май, когда мы говорим, да, вот эти вот объединения на языке лингала означает вода. То есть пули, которые попадают в этого генерала, они превращаются в воду, поэтому он неуязвимый. Ну, это такая вот специфика африканская, как бы, да? Вот. И, значит, устроили мне эту встречу с генералом Падири. Я удивилась, потому что когда много слышишь, когда очень много рассказов, представляешь такого некого Илью Муромца, да, на коне такого, да? Вот, вошел очень скромный, типа подростка, щупленький такой человечек, очень мило, симпатично улыбался, фуражка так надвинутая на глаза, руку протянула, и вот так вот рука вот в моей руке просто вот утонула. Ну, просто ребенок. Вот, знаете, вот можно с образом ребенка. Он обладал большим чувством юмора, говорит, видите, вот, я еще не подрос, он просто знает про свои вот эти вот физические, как бы, да, свойства. И он очень много интересного рассказал, несмотря на то, что вот физически он такой не очень большой, скажем, да, но обладал этой силой. Рассказал очень много про хуту, про вот эти вот повстанческие движения. Это про какой год я говорю? Это уже где-то 14-й год, мы уже почти к сегодняшнему дню подходим, да. Он сказал, что вот со времен руандийского геноцида, который был в 1994 году, они сохранились, вот эти объединения, то есть которые из Руанды пришли, да, вот, уже их дети, они уже состарились, их дети продолжают их дело, некоторые там хотят приобщиться к цивилизационному миру, не хотят брать оружие в руки, но они очень жестокие, очень жестокие. То есть они набегают на деревни, грабят, сжигают, могут закрыть, например, в этих хижинах людей сжечь. Постоянно слышишь вот эти вот истории жуткие совершенно. Так что вот такой вот интересный генерал Падири. Еще была интересная встреча. Можно я расскажу, да? Или мы не укладываемся по времени?
Да нет, почему? Вполне.
Попробуем,
мы пытаемся разобраться, что там сейчас происходит.
Значит, вернусь к этим бригадам, когда конголезская армия пыталась реорганизовать, пыталась какой-то порядок навести. Нас вывозили на полигон. Это такое место Китона. Это уже в провинции Нижней Конго. Такое показательное как бы выступление, нас погрузили на грузовик, ну, чтобы какая-то возвышенность была, да, стояли на грузовике, и нам показывали военную выучку вот этих солдат, то есть здесь стрельба, как они научились, значит, там, держать оружие вообще, да, в руках. Вот. А рядом со мной был начальник генштаба Кисэмпи такой, значит, здесь идет стрельба, и вдруг сзади нас начались выстрелы, то есть серьезная такая пальба. Я говорю, а это что? Он говорит, да, это враги, не беспокойтесь. Они просто услышали стрельбу и вроде как в ответ начали стрелять. Как-то, знаете, было не по себе, на этом грузовике мы стояли. Вот. Ну вот я говорю, что была неудача в попытке реорганизовать армию, потому что разные племена, разные языки, не было офицеров, которые могли бы вот их сплотить, что ли, и организовать. Не хватало также и финансов. Не было социального такого достаточного обеспечения, и поэтому многие из них вынуждены вставать на путь вот грабежа просто. У многих семьи надо их кормить чем-то. Не помню сколько, но, по-моему, 10 долларов у них в месяц была зарплата у этих солдат всего-навсего. И то вот эта зарплата доходила до высшего воинского звена, а до низшего.
Хорошо, а как сейчас обстоят дела с разработкой, собственно, самого интересного, полезных ископаемых конголезских? Кому это принадлежит все и кто получает от этого прибыль? Центральное правительство хотя бы получает? Так, задам вопрос.
Такой вопрос. Вы знаете, вот сколько я находилась в Конго, конечно, правительство уделяет большое внимание упорядочению вот этого процесса. Конго является членом Кимберлийского процесса. Это очень важная такая составляющая. То есть он как раз вот упорядочивает вот добычу, например, алмазов, да, кто там имеет право, кто не имеет. Издаются какие-то законы. Но не всегда это действует. Не всегда это действует. На центральная власть не, ну, ощущается сейчас, конечно, времена изменились, если сравнить там 2004 год и сейчас обстановку. Конечно, уже легче и проще стало иностранным компаниям работать на Востоке. То есть если там во время гражданской войны все бежали из страны, то, тем не менее, сейчас как-то упорядочили они вот это все. И работает много достаточно иностранных компаний. Недавно мне позвонили из торгово-промышленной палаты, то есть наши россияне тоже хотели бы туда поехать. Угу. Но, вы знаете, немножечко было так слушать такие наивные речи. Они говорят, да, мы придем, мы сделаем, поставим. Я говорю, не боитесь, что боевики у вас, вот вы что-то сделаете там, да, придут боевики с калашником, все отнимут. Да что вы, у нас охрана, все. Я говорю, а как с дорогами? У них дорог нет, там только на вертолете можно добраться. Да, это мы все продумаем, все такое. Я говорю, а вы были в Африке? Нет, я не была в Африке. Думаю, ну вы сначала съездите, посмотрите, познакомьтесь с реалиями, что там происходит на самом деле. Потому что когда мы в глубинку ездили, угу, ну и на вертолете тоже там летали, да, с нами такой вооруженный отряд ООНовцев летал, что просто, ну, я не знаю, слева, справа, спереди, сзади нас охраняли, потому что под каждым кустом там сидят эти боевики. Просто так, без охраны туда лучше.
То есть, получается, чтобы там делать бизнес, туда надо ехать со своей армией.
Ну, где-то так, вы знаете, да, я бы не рискнула, потому что, как наши бизнесмены рассуждают, да, я поеду, я сделаю, мне немножечко страшно, думаю, ну, попробуй. Попыток было много, но дело в том, что все ниши уже распределены.
Ну, понятно.
Нам очень сложно вернуться после 60-х годов, вот как мы там были, да, сейчас уже... Времена не те.
В общем, это один из тех конфликтов, которые мы обсуждали, который не закончился, и непонятно вообще, как он может закончиться. Это была программа «История конфликтов». Меня зовут Михаил Родин. Мы вместе с Галиной Михайловной Сидоровой пытались понять, что же происходит в Конго сейчас. До встречи в следующее воскресенье. Пока.